эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это не футбол, это продолжение нашей программы про Англию, по которой мы будем ездить с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, уважаемые слушатели, Иван.
Мы закончили в прошлый раз на том, что англичане, они очень рациональны. Heart over mine, yes, I'm my father's son. Это песня Джо Кокера. Джо Кокер не английский певец, да, но неважно. Heart over mind, то есть я живу сердцем, а не разумом, это про нас в основном. А у англичан все ровно наоборот. У них mind over heart. И картина, при которой их надо поставить в выбор сердцем, если вам удалось это не так просто еще сделать, но если вдруг вы начинаете объяснять, что тут не надо думать, считать, вот просто сделай, как ты хочешь. Англичанин так не может, он впадает сразу в транс и начинает искать подвох во всем этом. Никакие объяснения Шенькова, подвоха нет, не работают, значит, во всему должно быть объяснение. Если объяснения нет, англичанин теряется. Поэтому жизнь mind over heart для русскоязычного человека неприемлема. Есть исключения, конечно же, но базово она неприемлема. И на этом, на самом деле, базируется вся разница между нашей и западной идеологией, что мы совершаем поступки, которые невозможно объяснить с рациональной точки зрения. А англичане таких поступков практически не совершают. И все у них подчиняется такому логическому, разумному объяснению. Ну, например, голова Кромвеля, про которую мы уже говорили, это ярчайший пример, да? Что ничего святого нет, все подчиняется каким-то рациональным доводам.
Есть еще более интересная история в школе. Мы сегодня опять про истории поговорили. Но я бы здесь в начале, перед этой историей, немножко с вами бы поспорил, Иван. Вот в этой истории сейчас мы увидим и то, что вы правы, и то, что все-таки есть некие оттенки. То есть при этом, ну, не то, что вы не правы, или то, что мы лучше или хуже англичан, а просто вот они немножко другие, и все-таки не все вот так одним цветом мазано, как говорится. Вот смотрите, значит, для тех, кто интересуется историей Лондона, ну, в принципе, известно, что Лондон всегда был на северном берегу Темзы. А юг Темзы, Саток, Саутвок, да, он всегда был за городом. И там, соответственно, всегда были какие-то такие развлечения, которые не допускались в городе. То есть это такое было всегда место развлечений горожан. То есть это было место, где разрешены театры, это место, где были разрешены зверинцы, и это место, где традиционно еще с древнеримских времен были бордели. Вот. До 18 борделей в начале средних веков одновременно ученые насчитывали на южном берегу Темзы. Вот. Но что самое интересное, вот, что подтверждает вот, рациональность, которая всегда лежит во главе, как говорится, англичан, это то, что земли вот, южного берега по большей части принадлежали не кому-нибудь, а епископу Винчестерскому. То есть епископ Винчестерский на своей земле не просто содержал вот эти 18 борделей, но он как бы следил за порядком. То есть, например, там проституткам запрещалось оказывать услуги бесплатно, даже бойфрендам. Мужу можно, бойфренду официальному нельзя. Ну, тогда понятия бойфренд не было, то есть муж, вот с ним можно бесплатно, с бойфрендом нельзя. Также он, епископ, очень следил, чтобы все девушки были как бы здоровыми. Вот, и регулярные осмотры врача делал. Поэтому вот проститутки, они очень любили на самом деле епископа Винчестерского и любили работать на его землях. Это была присказка. Значит, вот несмотря на то, что женщины легкого поведения приносили доход епископу и, соответственно, всей вот христианской церкви, значит, их хоронить в нормальном месте, то есть при церкви, было нельзя. И, соответственно, и для них в Лондоне было специально создано специальное место, которое называлось Cross Bones. Это место, где хоронили всех самоубийц, всех проституток вот Южного берега. Оно существовало по разным оценкам 500-600 лет, и ученые говорят, что там похоронено не менее 15 тысяч человек. В 1853 году оно было закрыто ввиду, как говорилось, документов полного переполнения. Вот. Потом там, естественно, организовали ярмарку, хозпостройки, а вот потом начался оттенок, да, то есть не всегда все рационально работает в нашем мире, особенно даже в Англии. В начале 90-х годов там начали строить в этом месте Jubilee Line, одну из линий лондонского метро. И вот землю, где были хозяйственные постройки, потревожили. И тут началось народное движение местных жителей, которое возглавил поэт Джон Констебль с 96-го года, о том, что это место надо увековечить. И они устраивали шествия, митинги, они в театре «Глобус», который шекспировский первый, реконструированный, который тоже рядом, они там устраивали представления в поддержку «Cross Bones». И, наконец, после там, 11 лет борьбы им разрешили сделать мемориальный сад в честь униженных и оскорбленных людей, которые, собственно, там 500 или 600 лет там были похоронены. И сейчас это мемориальный сад. И вот это движение, да, нельзя объяснить только деньгами.
Так а рацио это не обязательно деньги.
Ну, согласен.
Рацио это ты должен иметь причину разумную, должен ее объяснить. Тут я не вижу вообще никакого противоречия. Почему суфражистки там боролись за права женщин, чтобы голосовать? Это тоже можно сказать, что у них был сердечный порыв, но на самом деле они хотели равноправия просто с мужчинами, и все, и не хотели жить в тех условиях, в которых они жили. А Англия, я напомню, это самая мракобесная страна была по обрезанию прав женщин. То есть, если мне не изменяет память, там голосование женщин было разрешено, я не знаю, вообще, наверное, в 50-х годах просто, в 1950-х.
В 20-х, по-моему.
В 28-м, да. Ну, хорошо, неважно, этого достаточно, в общем, для того, чтобы понять, на каком уровне мракобесия находилась Англия в 20 веке еще. Поэтому ваш-то пример понятен, да, но у англичан вот это общественное движение и гражданское общество, оно сильное очень. И если люди считают, что что-то должно быть сделано, то они выстраиваются в это гражданское общество легко. То есть меня больше всего убивало, что они выстраиваются... Ну, ладно, вот там, где кладбище делать, где делать сад, где еще что-то, тут более-менее понятно. Это и у нас тоже бывает, знаете, не дадим застроить сквер там и так далее. Но англичане еще выстраиваются и в различные политические какие-то вещи, что меня вообще там убило. Я однажды не мог проехать по набережной Темзы из-за того, что там шла демонстрация, что-то было про Сирию. Я уже не помню, это было давно еще, до там, того, как Сирия стала центром соперничества России и Соединенных Штатов. Что-то там было, значит, причем такая демонстрация, ну, я не знаю, ну, человек 400, наверное, шло, и я в такси ехал, мы вынуждены были стоять, пока они не пройдут. То есть у них так это, есть это внутренний порыв там сходить. Я не знаю, может они за деньги, конечно, ходили на эту демонстрацию. Тогда можно было бы рацию объяснить.
Возможно, иммигранты, я видел такую же историю, очень колоритный, красивый, да, такой, да, знаете, да, африканский митинг против Роберта Мугабе в Зимбабве. И вот так по виду это все-таки вот такие южные... южноафриканские иммигранты, ну, черного цвета, да, ну, так, если вы там долго пожили в Лондоне, вы научитесь отличать там северных африканцев от южных, соответственно, вот это все-таки вот такие, видимо, зимбабвийцы, эмигранты были. И очень было красиво, конечно. С танцами, с плясками, с бубнами.
Да, они еще, они очень любят перед парламентом это располагаться там. Их там гоняют, но как-то не всегда. Можно иногда просто мимо парламента, когда идешь, то видишь там человек 50 каких-нибудь против чего-то протестует. Но я имел в виду, конечно, не это, а то, что англичане, они могут собраться, да, в какие-то вещи, но все равно я не стал бы говорить, что они действуют сердцем. Просто они хотят, чтобы было вот так. То есть они всегда все могут объяснить. То есть если англичанин что-то сделал, что он не может объяснить, то это вызывает у него жесткую тревогу. И, в общем, такой жизненный дискомфорт.
Знаете, даже была история, вот что когда вот человек теряет такую опору в жизни, иррациональную опору в жизни, в Англии был день брокера, так называемый. Собственно, вот бывший район доков, это сейчас такой большой, процветающий, уже переполненный деловой район города. То есть сити – это такой древние, старые деньги. А вот район Собачьего острова, это Кеннери Уорф, это район таких молодых денег, где много американских компаний, где много банков иностранных и так далее. Это вот такой пример такой регенерации района, запущенного района тоже там со всеми вытекающими последствиями. Вот. И значит, это вот новый район, и в начале 2000-х годов там был так называемый день брокера, когда какой-то, ну, это вот такой английский черный юмор, когда был какой-то обвал на бирже, и брокеры из этих небоскребов открывали окна и прыгали. Там несколько таких смертей было зафиксировано. И вот и этот день назвали днем брокера. А когда вот уже лет через 10, уже в 10-е годы повторился очередной там кризис, или в 8-м году он повторился, уж не помню, все ожидали, что вот сейчас тоже начнется день брокера, и самые такие нетерпеливые начали на Кеннери Уорф съезжаться и смотреть на окна. Но не тут-то было, потому что окна уже нельзя открыть.
Ну да, это как в Лас-Вегасе тоже там эта история, что после того, как туда начали ездить люди для того, чтобы бросаться из окон, там все отели срочно замуровали, и ни балконов, там ничего нету. То есть возможности выпрыгнуть из окна просто так вот из номера в Лас-Вегасе теперь нет. Я все равно не понимаю, зачем там в основном это китайцы были. Ну, я имею в виду китайцы не только из Китайской Народной Республики, а из всего региона. Я не очень понимаю вообще, зачем ехать в Лас-Вегас для того, чтобы прыгнуть из окна. Там в Китае есть где прыгнуть и так из окна. Но, видимо, нужно было привлекать внимание общественности к проблемам Китая, а сразу это становится политикой, да, если это так происходит. И Лас-Вегас, конечно, пытался от политики отбояриться всеми силами. Кстати говоря, мы скажем, что в Англии Лас-Вегаса нет. Ну, какого-то злачного такого места для гэмбля. Ну, не то, что сравнимого с Лас-Вегасом, это вообще не обсуждается. Но вот этот район известный, центральный, Сохо, я там был первый раз в 1988 году. А последний раз я там был, ну, я не знаю, в 2016, допустим. Я хочу сказать, что этот район высох на глазах просто. То есть, если 30 лет назад там еще можно было что-то увидеть, кроме секс-шопов, там еще были какие-то там представления, еще что-то, и там был целый район, по которому можно было ходить и что-то смотреть, и провести даже какое-то время там, не заходя в злачные заведения, то сейчас там весь этот район скуксился, его, видимо, выкупают на дорогое жилье и так далее. И злачных мест совершеннейший минимум. И поход в Сохо сегодня, ну, абсолютно бессмысленный. То есть ничего там увидеть нормального нельзя. Там, может быть, вы увидите какой-то грязный стриптиз в двух местах, и увидите еще разных секс-шопов, штук, я не знаю, 6, наверное, или 8, где почему-то поляки торгуют в основном, они вам будут там что-то впаривать. И мы разговаривали там с одним и спросили, а что, где вообще все? Он сказал, так уже давно этот процесс типа идет. И скоро слово «Сохо», которое я помню, когда первый раз я был, то у меня такое вызывало, знаете, такое ощущение запретного плода такое вообще. Вот, вот Сохо у меня было примерно на уровне там, улицы Красных Фонарей в Амстердаме. Так вот, оказалось, что Сохо это вообще, да, это не то, что не Амстердам, это вообще ни о чем. Но англичане очень чопорная нация, на самом деле.
Знаете, я соглашусь, что Сохо меняется на глазах, скажем так. И там, конечно, есть все вот эти развлечения, которые время от времени люди пользуются, да, но оно скрытое, скрытое. То есть в закрытых местах наружу нет ничего.
Да, да, да. Да, и англичане в целом тоже чопорные, это видно просто по их фильмам. То есть, когда ты смотришь какой-то объем такой же английских сериалов, насматриваешь, то ты, наконец, ловишь себя на мысли, что если это только не сам по себе эротический фильм, то там эротики не бывает. Почему? Потому что это считается неприличным.
Ну, да.
Чтобы женщина показывала голую грудь на потребу публики, это неприлично. Вы тоже считаете, кстати, что это неприлично, Александр?
Да, я очень спокойно вообще к этому отношусь. Поэтому он хочет женщину показать. Что же не показать?
Нет, извините, женщина просто так бы не показывала, если бы не было мужского спроса.
Ну, естественно, мужчина тоже свои, как говорится, лучшие качества показывает для того, чтобы был женский спрос. Тут улица такая, двусторонняя.
Я на мужском стриптизе был один раз, но не в Англии. Я там больше 10 минут провести не смог.
Мужской стриптиз, мне кажется, для определенной категории людей, которые...
Нет, я думаю, что для женщин все-таки, потому что это... Я не знаю, я представляю, как женщины сидят там на женском стриптизе, допустим, а я знаю, что они спокойно смотрят там на все это. То есть не вызывает у них, подмывает уйти, а меня сразу там с мужского потянуло куда-то.
У нас, знаете, сейчас такая рубрика «Англия уже не та», да, а было время гораздо более интересное. Вот, например, вот о чем мы с вами говорили, «Собачий остров» и вот станция Canary Wharf, это ведь бывший район доков, да, соответственно, это было самое такое злачное большое место Лондона. Почему? Потому что Лондон с 17-го уже века это центр торговли между Америкой и Европой. И это был крупнейший порт. Он до постройки доков корабли входили в Темзу и ждали разгрузки. А там как разгрузка проходила? Там лодочники и грузчики приезжали на лодках, сгружали, ехали на берег, возвращались, нагружали лодку и опять. И в результате было большое ожидание кораблей. То есть, грубо говоря, корабль 2 недели шел из Америки там с грузом табака, а потом 2 недели стоял в очереди на Темзе, ожидая разгрузки. И в это время, естественно, корабли стояли с командой, матросов не отпускали на берег, чтобы не допустить их чтобы они не разбежались куда-нибудь, пока они там 2 недели ждут. И, соответственно, что делать мужчинам 2 недели? Вот. Были плавучие лодки, в которых торговали алкоголем, и плавучие лодки, где показывали женские прелести. Собственно, и показывали, и доставляли. В общем, вот такая история была. То есть, вообще, до 20 тысяч, вот опять я почему-то на эту тему, в общем, до 20 тысяч проституток в начале 20 века были в Лондоне, они жили чуть севернее, вот в районе Шордича, в районе Бриклейн, где, собственно, орудовал Джек Потрошитель. Но вот, собственно, вот так. Все это как раз прекратилось, когда доки закрылись.
Значит, да, предлагаю съехать с сексуальной темы, иначе мы говорим, что англичане чопорная нация, а уже тут длительное время все время крутимся вокруг этой темы. Давайте мы потихонечку будем ехать на юг. Лондон – это город большой, называется Greater London, что у англичан, как бы так вот объяснить человеку, который не понимает, это сложно объяснить. Но это Лондон с пригородами, короче говоря. Greater London – это никакая не административная единица, это вот такое понятие. Greater London. И, скажем, мы уже про Кройдон говорили, допустим, Кройдон – это Greater London. То есть, где находится Селхерст Парк, это Грейтер Лондон. А, например, Уотфорд, клуб, которая находится примерно на том же расстоянии от центра Лондона, что и Кристал Пэлас, уже нет. Это уже другое графство, и Уотфорд уже не Грейтер Лондон. Поэтому, когда особо ретивые комментаторы рассказывают вам, что матч Уотфорд-Фулхэм это дерби, то вы должны знать, что никакого дерби нету, кроме уж не говоря о том, что вообще не каждый матч между двумя лондонскими даже командами это дерби. То есть в английском слово дерби вообще толком не употребляется в этом смысле. Употребляется слово rivalry, от слова rival, там, злейший соперник. И не каждый матч между лондонскими командами это rivalry. То есть точно так же, как, например, матч между, я не знаю, Ливерпулем и Tranmere Rovers, он таким rivalry не является, хотя там все это находится близко и рядом.
Есть наоборот примеры, когда, например, матч Кристал Пэлас Брайтон считается дерби,
да,
просто потому,
да,
что там у них были такие какие-то разборки в 80-х годах, насколько я помню, и чисто физически Кристал Пэлас на одинаковом расстоянии от центра Лондона и от Брайтона расположен. Вот. Хотя считается, что это Лондон.
Ну да, то есть Брайтон это уже юг острова самый. И на самом деле от Лондона, если мы с вами сядем на поезд, то, ну, в зависимости от того, конечно, на какой мы поезд сядем. Поезда в Лондоне это, да и вообще в Англии это особая история. Я сколько времени я проехал, ну, несметное число раз, я могу сказать, что я бросил занятия попытаться разобраться в тарифах. То есть я некоторое время пытался, наконец, понять, что же мне, как мне нужно сделать. Но опыт показал, что разобраться в этом может только кассир. Ну, либо с этим надо жить с раннего детства. Значит, миллион разных тарифов. И так, и сяк, и пересяк, и переэток. И особенно я пытался добиться вот этот офф-пик. Ну, не в час пик тариф, да, офф-пик. А что произойдет, если я сяду в поезд, а обратно вдруг вернусь с билетом офф-пик, а обратно вернусь с билетом, во время которого уже будет пик?
Ничего не происходит, меня пропускали.
Да, да. По правилам, оказывается, история... Нет, я тоже понял, да, что это можно делать, и делал, если к тебе не подойдут. Но если к тебе подошел контролер, который по поездам, ну, в целом ходят, конечно, не в каждом, но ходят, и обнаружил тебя едущим в пик, по офф-пиковому билету, то ты должен просто доплатить. И все. Ты всегда можешь сказать, что ты вскочил там бегом, ты забыл, какой у тебя билет. То есть любую чушь ты можешь сказать, в это поверят. Ну или сделают вид, что поверят. И предложат тебе доплатить. А вот если ты откажешься доплатить, тогда у тебя могут начаться проблемы. Та же история происходит с первым классом. То есть если ты едешь первым классом, в Англии два класса, стандартный и первый. Если ты едешь первым классом, ну там получше сиденье, там он побольше, там получше ехать, да, чем в обычном. Если ты сел в первый класс, имея билет эконом, к тебе пришли, ты сказал, сразу сказал, что я, да, готов доплатить. Ты доплатил и едешь дальше первым классом. Если ты отказываешься доплатить, тут тебя начинают брать за хобот. И я такую историю видел. Два подростка сообщили контролеру, что они будут ехать так, как они едут. И контролер начал их уговаривать, убалтывать там. Ну, то есть, вел себя просто исключительно прямо вежливо. Но конец истории был такой, что он начал им выписывать штраф там. Требовал с них данных туда-сюда. Сообщил машинисту, что тут едут двое. И что надо, чтобы там на какой-то станции их там приняли. Ну, и так далее. Сфотографировал их, кстати, на телефон. То есть, была реальная разборка в режиме, что когда люди отказываются платить. У тебя есть опция другая, ты, в принципе, можешь уйти в эконом-класс. Ну, прикинуться шлангом, англичане же это едят, когда ты прикидываешь шлангом, сказать, что я не знал, что это первый класс, я вообще тут иностранец, первый раз вообще сел в поезд.
Да, у меня такой раз было, да, я когда первый или второй раз опаздывал куда-то на поезд, вскочил там в первый же вагон и не посмотрел, что это первый класс, потому что в разные... компаниях так первый класс может быть по-разному выглядеть, да, и иногда да, ты его можешь да. там за обычный принять. И вот да. я принял за обычный, и тут ко мне подошел контролер и сказал: извините, я тут не местный. И он говорит: ну, пересядь тогда или доплати. Я пересел. И я еще очень много видел, вот тоже удивительно и необычно, наверное, для России, это то, что вот если ты вообще просто вскочил без билета, а это можно на маленьких станциях, где нету турникетов, да, вот на совсем маленьких деревнях, там турникетов нет, ты прямо заходишь на платформу, садишься в вагон и едешь. Я там пару раз видел, что там мальчишки из одной деревни в другую так бесплатно прямо проезжают там, рискуют, как обычно. А вот если ты не купил, то к тебе также подходит контролер, и ты ему объясняешь, что я вскочил в последний момент, он говорит: ну, слушай, тогда покупай билеты. Да, и ты покупаешь. Да. Я уж не знаю, по какой цене, но...
По нормальной цене абсолютно. Ты то же самое говоришь, что ты говоришь кассиру на вокзале, что мне надо ехать туда-то, тогда-то, обратно, тогда-то, или не надо обратно. Он тебе придает все то же самое. И это можно сделать даже на той станции, не обязательно... какой-то мелкой. Есть крупные станции, на которых нету этих самых просто. То есть у них не все оборудовано так, что ты без билета не можешь попасть на перрон. Есть станции, где ты можешь попасть без билета на перрон, легко заходишь туда там и все, и говоришь, что ты, да. То есть этой проблемы нет, то, что тебя, как в автобусе у нас, я помню, в детстве хватали, это все. То есть, тебе заплатить не предлагали, тебя уже сразу начинали притеснять.
Давайте про нашу вторую любимую тему. Первую мы уже сегодня затронули, то есть я отметку сделал. Вот, а теперь вторая наша любимая тема – цены. Да? То есть билеты на поезд ощутимо дороже, чем в России. Ну, по понятным причинам, что Англия дороже, значительно дороже. И на дальние расстояния они, во-первых, могут практически совпадать с авиабилетами, а во-вторых, все-таки... Вот по классу поездов я, наверное, скажу, что в России только вот «Ласточки» и «Сапсаны» даже. Ну, «Сапсан» даже, наверное, получит такого среднестатистического английского поезда, вот, значительно, да. А вот, ну, вот «Ласточка», ну, наверное, похоже, да, такой на среднестатистический поезд. Хуже «Ласточки» я не видел, да. Ну, вот имеется в виду, что в Англии хуже класса «Ласточки» не видел. То есть вот таких древних поездов, которые часто у нас между областными центрами и Москвой ездят, длинная зеленая, пахнет колбасой, как в советское время. Вот этого уже, конечно, нету. Во всяком случае, я не видел.
Есть это. Есть. Вот мы сейчас сядем, поедем на юг, доедем до острова, но не сразу. И я вам расскажу удивительные просто вещи про английские поезда. Ну, в провинции, в глубокой провинции, естественно.
А пока мы с вами едем, я вот поддержу и Ивана, да, вот видите, мы вот на самом деле не сговариваясь, да, очень часто какие-то у нас вещи совпадают, да, Иван сказал, что у англичан вот поезда это национальная, ну, как бы такая бзик, да, вот я... поддержу, я даже, наверное, знаете, сравню, что вот в Англии поезд это как у нас космос и Юрий Гагарин. Вот по уровню гордости это вот примерно одинаково. Если вы обратите внимание, там в любой антикварный магазин или любой такой немножко специализированный на чем-то книжный магазин, вы всегда в нем найдете расписание поездов. Причем расписание не современное, а расписание, например, одной там железнодорожной компании от 1921 года. Время, когда поезда отходили, когда приходили, по расписанию, по факту и так далее. То есть любой год, любая железнодорожная компания, вы можете купить, это просто безумие, огромное количество книг про поезда, как их строят, как их ремонтируют, огромное количество, ну, я вот на память сейчас помню на маленькую Англию 4 огромных музея в которых люди местные в заброшенных уже бывших станциях реконструируют железные дороги. То есть я был в районе Ридинга, точнее вот между Ридингом и Батом, да, вот какая-то станция, депо она, кстати, по-моему, называется. В общем, там работают пенсионеры, которые раньше работали на этой железнодорожной станции. Я вот разговаривался с таким пенсионером, у них там поездов 30 стоит, уж не говоря про вагоны. Он говорит, я вот целыми днями сижу, тут реконструирую, у меня скоро жена выгонит, говорит, что ты с женщинами шляешься, а я вот все, я не могу уже 30 лет объяснить, что я целыми днями тут с вагонами пропадаю. То есть реально национальное безумие.
Да, да, у англичан есть эта история увлечения поездами. Я скажу, что, опять же, они не летают самолетами. Ну, смотрите, если мы берем Великобританию даже, то там не берем дальний регион, там какой-нибудь Лервик, в который на самолете просто это гораздо быстрее. Ну, вот стандартные варианты, допустим, Лондон-Эдинбург. Лондон-Эдинбург летит 50 минут, меньше, чем через Питер и Москву. Окей, Лондон-Эдинбург рейс загруженный. Но Лондон-Манчестер, там происходит так, я летел так. Значит, подъем, самолет, значит, половину, первые 15 минут взлетает, вторые 15 минут садится. То есть ровного полета вообще нет, потому что расстояние маленькое для самолета. И англичане, когда начинаются эта тема, помните, была история, что футбольная команда, Арсенал, полетела в Норвич там на самолете. Англичане, естественно, фыркают по этому поводу, потому что это 100 там 30 километров или 150. Кто это типа летает на самолете? То есть садишься в поезд и едешь в поезде. Поэтому у них к поезду отношение такое, что в поезд можно сесть, доехать куда угодно. Это правда. Другое дело, что, скажем, далеко куда-нибудь, но по их меркам далеко. Логичнее лететь на самолете, ну окей, в Эдинбург у них единственный ночной поезд, единственный в Англии ночной поезд с лежачими купе, где можно лежать, это Лондон-Эдинбург. Все.
Есть такой даже.
Да, лежачим. Есть. Да, в 7 часов он идет, но он специально сделан, что он идет в ночь. А поезд Лондон-Глазго и Лондон-Эдинбург я тоже ездил, но Лондон-Глазго он идет вообще 5 часов. То есть, быстрый поезд практически без остановок, с интернетом, ну, понимаете, да, то есть, разговаривать не о чем. На самолете ты потратишь то же самое время, пока регистрация, пока то все, плюс ты приедешь в Хитроу, прилетишь из него еще добираться, ну, и так далее.
Ну, естественно, те, кто путешествует, они знают, что в Англии там очень много авиакомпаний, и очень часто вы какими-то лоукостерами можете значительно дешевле улететь. Я один раз из Лондона, причем из Хитроу, в Дублин за 10 евро улетел.
Да? Бывает, ну, бывает такое, да.
Бывает такое, да. И на поезде даже дороже будет. Ну, до Дублина, понятно, там не доберешься, хотя там с паромом, да, можно. А, ну, очень часто авиа дешевле, чем поезд, да, хотя это...
Бывает, да. Да, да, бывает, но все равно англичане предпочитают поезд, причем, опять же, есть тарифы, на которых можно крупно сэкономить, там, ну и так далее. Так вот, если мы поедем на юг Англии, то доехать на стандартном поезде до, скажем, города Брайтон, про который мы уже говорили сегодня, это час. Примерно, плюс-минус. Опять же, в зависимости от поезда, в зависимости от вокзала, с которого поедете, но это час. Вы приезжаете в Брайтон, вы попадаете в курортную зону на самом деле. То есть там пляжи, гостиницы, и полное складывается впечатление, что тут вообще, ну, уже можно по-нормальному отдыхать, ну, если летом вы приезжаете. Однако купаются только приезжие. Англичане не купаются, они купаются в бассейнах. И Брайтон, это, ну, мы знаем этот пролив как Ла-Манш, англичане его Ла-Манш, естественно, не называют, они называют его English Channel. Так вот, в English Channel англичане не купаются, хотя люди купающиеся есть. Ну, дети, окей, дети английские могут купаться. Таким образом, такая тоже еще странность. Почему англичане не купаются в море? Вот вопрос. Я не знаю ответа на этот вопрос. Ну, кроме того, что они брезгливые.
Ну, нет ответа на этот вопрос. Брайтон, кстати, один из первых курортов Великобритании, то есть вот когда появилось железнодорожное сообщение, люди стали вот ездить в Блэкпул, в Брайтон и так далее, из Лондона, то есть первые железные дороги, вот как раз на выезд на уикенд, и вот, соответственно, вот эти города, и один из них Брайтон, в который мы едем, это были первые курорты вот нового времени, то есть никогда раньше вот в массово, вот после появления железных дорог, никогда раньше, до появления железных дорог, люди не ездили из города. То есть, представляете, как даже вот уже в новое время, в начале 19 века, жизнь среднестатистического жителя Европы или среднестатистического жителя Лондона отличалась от современной. Да? То есть он мог всю жизнь, там, я где-то, знаете, читал исследование, что средневековый человек, там, до 90% людей умирало в радиусе 5 миль от того места, где они родились, по исследованиям. Вот. А, соответственно, железная дорога, она перевернула, соответственно, представление англичан об отдыхе и дала толчок развитию курортов. Понятно, что эти курорты, они где-то до начала, до конца Первой мировой войны так процветали, потому что англичане туда выезжали на выходные и на отдых, а потом уже с развитием авиасообщения, когда оно стало дешевле, уже появилась и Франция, и Испания. А вот Брайтон — это на самом деле первый такой курорт, всеанглийский курорт, как у нас Сочи.
Ну да, да. И в Брайтон ездят еще и до сих пор люди примерно разного возраста, а вот, например, Бормут, который тоже находится на юге, он уже пенсионный такой город, в том смысле, что туда ездят пенсионеры. На автобусах это называется у них, отели, которые принимают автобусы со всей Англии, называются Coaching Hotels, коучат автобус, и они принимают людей с севера, которые на севере садятся в автобус, едут там 5-6 часов и приезжают на юг. Для них же то же самое это. Ну, для нас просто расстояние больше с севера на юг, но мы же тоже все стремимся там на юг, те, кто живет на севере. И у англичан то же самое. И они хотят на свой юг, они не хотят куда-то там в Испанию, где говорят на испанском языке, нет этих ларьков с газетами, не приходит Таймс по утрам, нет Гиннесса и так далее. Они хотят, чтобы это все было английское. И поэтому они с большим удовольствием ездят к себе на юг. До сих пор вовсю все это работает.
И одна из... я думаю, в основном такие уже пожилые люди, да?
Да, да, конечно. Это все практически пенсионеры. А в Англии пенсионный возраст 68,70. А средняя продолжительность жизни 81-82. Мужчины, женщины. То есть у них там, грубо говоря, срок дожития от 11 до 13 лет. А так они работают, и в целом они очень стремятся работать, потому что, опять же, англичанину неприлично ничего не делать. То есть мне один человек рассказывал, я говорю, ну там было какое-то свободное время, мы где-то были, я уже не помню. И он сел там что-то считать, какую-то, ну, какие-то таблицы, думаю. Я говорю, слушай, а что это вообще? Он говорит, это я вот тут это решил курсы бухгалтерии освоить. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну мало ли мне пригодится в жизни. А он вообще просто рядом с бухгалтерией не лежал по профессии. Говорит, мало ли, строитель, ну он в строительной области, в девелопменте. Мало ли мне, говорит, в жизни пригодится. Я говорю, послушай, ну давай, может, мы это там по 50 грамм там выпьем туда-сюда. Он радостно отложил эту бухгалтерию. И потом он мне рассказал, что англичанин праздно сидящий — это неприлично. То есть, если англичанин выпивает с гостем, это он занят. Если англичанин сидит просто и смотрит куда-то, то он бездельничает. Поэтому они находят всякие занятия, даже которые непонятно, зачем им нужны. Только чтобы, есть такая ключевая фраза, make yourself busy. Чтобы занять себя чем-то и оправдать, типа, свое существование в глазах общественности. Вот у нас в психологии этого вообще нет, да?
А у нас просто, знаете, нету понятия репутация, да, вот как таковая есть в Англии, но у нас вот все забывается через 2-3 года, и ты снова такой белый весь пушистый, какие бы ты там зверства не натворил, основное все забудут, вот, а в Англии это вот это давление общественного мнения, оно сказывается. И вот отсюда люди и пытаются как бы выглядеть других людей занятыми.
Да.
И вот в продолжение, кстати, вашей мысли о том, хотел сказать, что вот отличие наших пенсионеров там от английских, там, ну, даже не в деньгах, там, там все понятно, тут сравнивать и говорить неприлично, а именно в подходе к жизни. Например, считается вполне нормальным, что ты продаешь дорогую квартиру, например, в Лондоне, и уезжаешь жить в деревню. И на разницу денег доживаешь свою жизнь. Вот, это вполне.
Слушайте, там, там вообще повальная история. Сейчас следующая. Они свое жилье не продают, а сдают.
Да, это вот в последние годы очень распространилось,
да,
потому что в Лондоне, ну, совсем неприлично стало.
Да, и дальше пенсионеры уезжают, например, в Болгарию. Есть такая история. И довольно приличная. И в том числе известные люди там. Сева Новгородцев, например, живет сейчас в Болгарии. Ему там 80 лет уже будет в следующем году. И, значит, человек, который я разговаривал, я говорю, а зачем люди это делают? Вот что там в Болгарии хорошего? Ну, во-первых, там сказано, что у них отстроены, я там не был в Болгарии. В Болгарии был, но там, где живут англичане, не был. В Болгарии у них отстроены такие типы районов уже, которые похожи на Англию.
Я не видел, если честно.
Я не знаю даже где. И не интересовался, что, зачем мне доехать. Но сказано, что там есть уже эти паблик-хаусы, где они покупают газеты, всякую всячину. Там есть пабы, там есть английские газеты. Сейчас, видимо, с интернетом это не очень актуально, но англичане все равно любят полистать газету. Даже несмотря на интернет, а уж пенсионеры так точно привыкли к этим газетам. И они там обустроили себе такую маленькую Англию. А разница затрат следующая. Если, ну, нормальное жилье, не без фанатизма, спокойное жилье в Англии позволяет тебе на четверть жить в Болгарии, а три четверти откладывать в банк.
И плюс, я не знаю вот подробности, но я слышал от местных жителей, что правительство Великобритании там какие-то дает то ли налоговые послабления, то ли какие-то выплаты, если ты покупаешь, вот когда ты на пенсию, да, летает, то ты уже тебе дают какие-то налоговые послабления, если ты приобретаешь и живешь за границей. То есть, ну, для, разумно.
Да, но для пенсионера, может, это налоговое не так актуальное послабление, поскольку доходы-то ограничены. Но просто интересный подход. То есть ты можешь жить, в принципе, да, и в Англии, теоретически, но ты едешь для того, чтобы... То есть это разумно с финансовой точки зрения. Жить, грубо говоря, в таких же условиях, с тем же питанием и со всем остальным, и еще иметь три четверти в кармане, то вопрос, а на что ты будешь тратить эти три четверти, пребывая там в Болгарии в пенсионном возрасте? То есть я вот это не очень понятно. Я не думаю, что вообще за этим стоит какая-то такая глобальная логика. Это просто... Логика жить рационально. То есть лучше иметь эти три четверти в кармане, чем их не иметь. Да, с этим я согласен. Но на что они будут в Болгарии тратить деньги? Я думаю, они их и не отратят. Я уверен, что они их откладывают.
Знаете, как, ну, человек, который хорошо знает Болгарию, я скажу, что за последние лет 10 вот в аэропорт Бургаса прилетают летом чартеры практически из всех английских городов. Причем даже каких-то таких, что я даже вот сразу и не вспоминаю, да, типа, не знаю, там какой-то аэропорт там рядом со Шрусбери, я вот помню, видел. То есть это не только там из Гэтвика, там в Бургас, да, или там из Манчестера, но и совсем вот какие-нибудь Лидс это вполне нормально. Вот, и все остальные мелкие авиакомпании очень много летают в Болгарию. То есть, вот, ну, подтверждаю слова, что вот это прямо вот такое...
Это тренд, просто тренд.
Да, это тренд, да. То есть Болгария, она развивается, и англичане там все-таки это лучше, чем какой-нибудь Турция для них, поэтому...
Ну, там, видимо, для всех по-разному. Но неважно. Значит, я знаю, что есть там поселение в районе горы Родопи. Я не очень знаю Болгарию, но вы, наверное, знаете.
Угу.
Вот там говорят, что есть большие поселения. Ну, неважно.
Пожалуйста.
Те, кто не поехал, ездят на юг. На юге не так много городов, в которые они ездят. Там Гастингс, Исборн, Брайтон немножко, Бормут. И рядом с Портсмутом находится остров, про который я обещал сказать, Isle of Wight он называется. И там, когда ты приезжаешь от Портсмута паром 20 минут, или есть такой у них катамаран реактивный, называется Гувер, он 10 минут идет. Но до него надо идти, типа, от станции, там, минут 10 еще. А это прямо паром... То есть по времени будет все равно примерно то же самое. Так вот, когда ты туда приезжаешь... Там можно сесть на поезд. Но остров не очень большой. Но опять же, что такое не очень большой? По английским меркам это прилично. Остров такого размера. Там 5 городов есть разных. Яхт-клубы. То есть он такой, не маленький. В столице живет 60 тысяч человек, в Ньюпорте. Поезд туда не ходит. Туда поезд ходит только по курортным городкам, куда вот ездят в основном пенсионеры, но не только пенсионеры. И когда подошел этот поезд... Я, честно говоря, так это почесал в голове, не очень понял вообще, что это. Оказалось, что это старые вагоны лондонского метро, списанные, которые привезли на остров, проложили рельсы для них. И теперь там вот два или три вагона, этот поезд, он ходит туда-сюда, между этими четырьмя городами, полчаса туда, полчаса обратно. И ценник, конечно, меня там потряс, там он был, метро стоило, по-моему, поездка 6 фунтов, а здесь на поезде проехать стоило 2. Такая глубокая, далекая провинция, этот остров, самая южная точка Англии. И поезда, конечно, меня убили. Я потом видел еще эти поезда, потом расскажу, где похожие.
А самая только южная точка Англии — это все-таки Нормандские острова, хотя...
А я не уверен, да, что это Англия.
Да, кстати, если мы что-то заговорили про Нормандские там острова, это ведь не Великобритания даже.
Да.
Это так называемое коронное владение Британской империи, и точнее не Британской империи, а королевы. То есть фактически это отдельное государство, которое объединено с Великобританией только личностью монарха. Там даже фунт свой, его больше нигде не принимают. Ну, это я уж и вас перебил.
Да, мы сейчас про эти острова тоже поговорим. Так вот, кроме городов, которые я назвал, больше особых курортов, южных именно курортов, нет, потому что Портсмут – это центр военно-морской базы английской, и там всякие корабли английские, военные и так далее, а Саутгемптон – это порт гражданский и грузовой. И там, конечно, никакого увеселения ни в Саутгемптоне, ни в Портсмуте нет. Это такие совершенно рабочие города. Если вдруг вас потянет там на какую-нибудь туристскую историю, то это точно не Саутгемптон, не Портсмут. И не Бормут, кстати говоря. Ну, Брайтон еще как-то, ну, тоже, я бы сказал. И на самом деле вообще Англия — это не туристская страна в том смысле, что... Вот ты куда ни приехал, вот там всюду есть на что посмотреть, там и так далее. То есть в Англии там есть, там, я не знаю, 5-6-7 мест, которые стоит посмотреть. Мы, наверное, все их так или иначе ответим. Но поскольку сейчас мы говорим про юг, то есть такое место, в которое все знают. Бат называется. Это город, в котором римляне устроили себе бани там термальные. На всякий случай, считается, что они устроили это в 10 веке. Нашей эры, и это может вызвать удивление, что люди уже там что-то в 10 веке соображали, если не знать, что был такой город Помпеи, я думаю, все вы его знаете. Я когда был в Помпеях, это в Италии, рядом с Неаполем, у вулкана Везувий, который в результате Помпеи засыпал. Значит, там проводятся экскурсии по Помпеям, я не помню, часа 3, наверное, мы ходили по этой жарище. Это было, не знаю, лет 15 назад. И я, может, больше. Я был совершенно убит там вообще в Помпеях. Знаете, Александр, чем? Я был убит тем, как жили люди 2000 лет назад. Насколько они понимали, что такое шикарная жизнь. Там нам показывали дом богатого помпейца, 3000 квадратных метров. Можете себе представить?
Удобно.
3000 квадратных метров. В Помпеях был водопровод, была канализация 2000 лет назад. Поэтому, когда говорят, что в Басе там в 10 веке римляне сделали бани, то я не то что не удивляюсь, но думаю, в 10 веке. Это ж через 10 веков после того, как Помпеи засыпало.
Знаете, Иван, я чуть-чуть только хотел поправить. Значит, я был в Бате, я посетил вот этот музей римских бань. Кстати, этот музей обладает очень хорошей такой гайдом на русском языке, и это вот, как говорится, must-see, да, обязательно
там
к посещению.
Аудиогайд там. Берешь просто в уши вставляешь и идешь, да.
Это один из лучших вообще музеев, которые я встречал в Великобритании. И он несколько лет вообще признавался лучшим музеем Великобритании. Вот этот музей римских бань. На самом деле римляне, они основали этот город в районе между 100 и 200 годом нашей эры. И вот как раз на термальных источниках. И по некоторым данным, еще до римлян там местные племена уже там какое-то подобие бань сделали. Но, безусловно, Баф это вот такая место, где вам, ну, наверное, обязательно надо побывать, хотя бы ради римских бань. И здесь еще надо учитывать, что вот мы с вами говорили о том, что Брайтон это такой первый курорт, викторианский курорт, а вот для простых людей, для среднего класса, а вот для аристократии британской 16, 17, 18 веков вот таким курортом был именно Бат. Они ездили на эти воды, долго считалось, и возможно там не безосновательно, что эти воды там чего-то лечат. Вот, они лечили по средневековой привычке этими водами все, начиная от ревматизма, заканчивая сифилисом. И, в общем, все туда съезжались и пили, и там есть такой променад, очень красивое такое, на самом деле, атмосферное место. Ну, может, некрасивое с точки зрения, вот, там, что все блестит, сверкает, но ты, когда по этому месту идешь, ты понимаешь, что это история, и это очень вдохновляет.
Ну, там царственные особы были в Бате, так что там такое, оно было, как, если сравнивать там с Питером, допустим, то это как Питер и Павловск, куда выезжали там цари,
да,
там,
да,
у
да,
них
да.
там были там места и так далее. Но я не впечатлился, честно, вот этим банным комплексом. То есть, во-первых, я думал, что там все-таки можно физически сходить в эту баню. Оказалось, что нет. И после того, как я понял, что мне попробовать не дадут, ну, я походил, посмотрел и так, в общем, спокойно. Городок приятный, но мне кажется, что очень важно попасть туда летом. Потому да. что, наверное, когда будет дождь там лупасить, то все это не то впечатление. А так летом, да, красивые виды там,
лужайки. А лучше в мае, вот я вам...
Май хороший так, месяц, да.
Вот, там он очень красивый. Это город на самом деле, ну вот я не знаю, Иван может не согласиться, но для меня это очень красивый город с такой хорошей георгианской архитектурой, очень ухоженный, очень богатый, очень чистый. Ну вот, вот прямо... Знаете, не английская деревня, но и не такой космополитичный Лондон, да, то есть вот если вы немножко устали от суеты больших городов, вот Бат, прямо вот место, где можно сделать такой хороший релакс.
Я бы сказал так, что если уж меня бы куда-то тянуло вот на что-то такое историческое, я бы поехал не в Бат, а в Стрэтфорд-на-Эйвоне, на родину Шекспира. То есть мне кажется, что это город, который... Нет, это не Массы, конечно, но он такой переносит тебя, да, реально в какую-то эпоху. Этот тоже Бат переносит, но поскольку ничего не действует, все кажется какими-то муляжами, каменюки эти смотреть не очень интересно. И улица, скажем, улица, она выглядит лучше, чем вот эти комплексы банные. Для меня Стрэтфорд на Эйвоне это в другую сторону. Бат это все-таки налево вниз, Стрэтфорд налево наверх. Но если ехать, то я бы поехал в Стрэтфорд. Они примерно на одном расстоянии находятся.
А мне вот Стрэтфорд не понравился, тем более, что я знаю, что там очень много реконструкций, да?
Там не было реконструкции. А, вы имеете в виду, что новостроя?
Да, да, то есть он сделанный под старину, там тот же дом Шекспира,
да, да,
знаю, да, реконструкция. Да. А вот Бат-то это такое, ну, настоящее. То есть единственное, туда не надо, вот на мой взгляд, приезжать там на 2 часа, чтобы просто там это себяшку сделать, да, селфи, да. Вот, соответственно, вот ну, на денек или почти на полный день туда надо походить в хорошую погоду. Бат все-таки я вот здесь, наверное, наше мнение с Иваном наконец разойдутся, да, и я скажу, что Бат – это, ну, один из лучших городов, где, что я видел, Великобритании.
Да, наши мнения тут разойдутся. Недалеко от Бата находится город, знаменитый во всех смыслах теперь, во всех просто смыслах.
Со шпилем. Давайте дадим три попытки людям угадать.
Ну да, да, я пока расскажу, почему я его знаю. А я его знаю с раннего детства. Потому что также называлась столица Родезии. А нам сообщали в программе «Время», что там ненавистный российский режим в Родезии. И его так и звали режим Солсбери. И я вообще не знал, что есть такой английский город. Я думал, что это рассадник расизма в Африке. А потом, спустя уже там много лет, выяснилось, что, оказывается, исходно-то это город в Англии. И знаменит он был вот у нас тогда, потому что у нас была ассоциация. У всех, я подчеркиваю, вся страна знала, что такое Солсбери. Вот подойди в каком-то 1981 году на улице к человеку, спроси, что такое Солсбери. Он бы тебе ответил, что это рассадник расизма в Африке. Может быть, Родезия не сказал бы, но в Африке точно сказал бы. А на самом деле это английский город, и когда я в него попал, то я, честно говоря, был даже вот так ошарашен от недовольства. Потому что, ну, такое вроде название, да, не могли же вот так столицу расизма назвать по имени этой деревни.
А там лорд это был, на самом деле, так что имя лорда.
Ну, я не к этому, я к тому, что в голове же другие ассоциации. Историю уже не знаешь, да, то есть вот такая ассоциация приходит, и тут видишь, то есть Солсбери — такая обычная английская деревня с хорошим собором, конечно, да, который, как известно, недавно приезжал кто-то смотреть там из российских граждан, после чего был международный скандал. И сегодня город знаменит тоже ведь не туристическими своими, да, ценностями, а именно этим скандалом, который произошел в 18-м, да, году, наверное.
Да.
Ну, и я понимаю, что на самом деле мэрия Солсбери, она счастлива, что там очередной скандал, потому что это привлекает туристическое внимание, люди ездят там, оставляют какие-то деньги. Но у меня бы язык не повернулся людям сказать, что надо поехать в Солсбери. Если вы хотите посмотреть на собор, на настоящий, то надо ехать в Кентербери и смотреть на Кентерберийский собор. Тогда да, тут понятно. Но Солсбери, в общем, ну хорошо, собор неплохой, да. Это все.
Знаете, а я познакомился с Солсбери, я давно в него, собственно, собирался съездить из Магны Карты, да, из собора, а съездил я в него, извините, вот последней зимой.
Так, да? Я, Александр, перебью, надо слушателям объяснить. Магна Карта – это Великая Хартия Вольностей, которая была принята в Англии в 1000, если мне память сейчас не изменяет, в 2015 году, 12-15, да?
Да,
по-моему. Вот. И которая на самом деле считается, Великая Хартия Вольностей, она считается первым документом, в котором люди обозначили свои права на фоне царствующих особ. То есть там королю просто запрещались некоторые вещи. В частности, что судить баронов мог только суд баронов, а король не мог там барона судить. Ну, это детали, но смысл в том, что это великий документ, который считается, что вообще положил основу создания вот этой системы прав человека. Поехали дальше. Вы добрались, ну вы же что, поехали смотреть эту Магну Карту, действительно бумагу? Эту?
Нет. Естественно, я туда долго собирался, но поехал я после вот этих всех событий и посетил новые достопримечательности. Я честно скажу, те, кто нас еще внимательно слушает, поняли, что у меня такое бывает очень интерес ко всем проявлениям жизни, да, вот. И, соответственно, я посетил и дом, который сейчас, насколько я знаю, принято решение сносить дом Скрипалей, увидел, да, он до сих пор, во всяком случае, по состоянию на декабрь прошлого года, он до сих пор оцеплен полицией, и все, ну не все, очень много домов вокруг продаются, это правда, да, то есть я нигде не видел столько домов в окружении вот дома Скрипалей, которые продаются.
Александр, у меня вопрос, а по какому ценнику они продаются, по рынку?
А вот я не знаю, там же просто у дома стоит табличка, да, в Англии,
да, такая. Да, for sale.
Да, for sale.
И телефончик.
Да, и телефончик.
И что ж вы не позвонили, не спросили? Я бы позвонил, спросил бы сразу.
А я вам расскажу. Я, знаете, там по какой-то причине обратился к местному жителю, то ли как пройти, то ли как, скорее как найти, да. И он меня, естественно, понял, что у меня там акцент, и спрашивает, откуда ты? Я говорю, русский. И знаете, я впервые за многие годы я увидел страх. Я правда увидел страх, и это правда, да. И более почему так? Потому что вот два места, где, собственно, Скрипали вот перед своей как бы приступом, которое там едва не привело к смерти, они там пообедали в пиццерии, сначала в пабе. А потом в пиццерии, они там между ними 100 метров, а потом они вышли в местный парк, и, собственно, там им стало плохо, и они начали умирать. То есть это все вот в радиусе там 200 метров. И вот эти оба места, они до сих пор закрыты. То есть там полицейское оцепление, ну, как бы это... как вязка, да, полицейская, и они до сих пор закрыты. Оба места. Естественно, там лавки никакой уже нет на этом месте, как я понимаю, но парк открыт.
Это не противоречит теории, что все это американская провокация?
Ну, теории то, что это все американская провокация, вообще ничего не противоречит.
Да. Ровно так же, как что... Ну, есть просто одно противоречие, которое мне сказал... Слушайте, иностранно сейчас скажу. Не помню, но неважно. Все, я понял, да, кто мне сказал. Нет, не иностранный, наш один человек, ну, который связан не с этой историей, а с миром разведки, вот так скажем. Значит, он мне сказал такую вещь, что в разведке считается, у шпионов, да, считается, что если ты, это негласный закон, что если ты обменял человека на кого-то, то ты за ним больше никогда не охотишься. И настоящие разведчики негласный закон вообще не нарушают никогда свои. И поэтому, типа, след Путина — это крайне сомнительная история. И что скорее, если уже ее разматывать, то это след не Путина, а тех, кто хотел насолить Путину. Неважно, кто это, но просто.
Или кто хотел, чтобы против России ввели дополнительные
санкции. Ну, например, да. Да.
То есть это может быть в зависимости от ваших политических взглядов.
Да, да. Чем кто угодно.
А может быть и в Москве.
Да, кто угодно это может быть. Но кто вроде как первый, кто не заинтересован, это российский президент. Ну хорошо, оставим эту политическую историю. Факт состоит в том, что вы в Солсбери поехали только после этой истории, правда?
Да, я долго туда собирался, но вот, если честно, меня вот последней каплей было вот это, что надо туда съездить, посмотреть. Я все посмотрел, я сходил в этот собор, я посмотрел на этот Солсберийский собор. Теперь вы знаете, что он не собор Солсбери, он Солсберийский называется, вот, по интервью главных героев. Вот. И посмотрел на этот шпиль, посмотрел собор внутри. Он довольно неплох. Я единственное, вот, наверное, с вами соглашусь, что собор в Кентербери, он такой, ну, более впечатляющий, но очень похож. Да, такая, да. Средневековая архитектура. Если вы любите настоящее средневековье, а не вот это фейковое средневековье здания парламента в Лондоне, да, ведь его же там в конце 19-го уже построили, там в середине 19-го, точнее. Ну вот. Соответственно, вот вам или в Кентербери, или в Солсбери. Солсбери час с небольшим.
Да и в Кентербери также.
А, да, в Кентербери даже чуть поменьше. Но и мне, знаете, да-да, она, Солсбери — это на запад, а Кентербери — это немножко так на юго-восток. И Кентербери, он такой более старый город, вот впечатление производит. Такое то ли, ну, более старый не в смысле трухлявый, а в смысле вот как бы ощущение от возраста, да, такой благородная седина. То есть мне на самом деле Кентербери в целом понравился значительно больше. Наверное, вот если юг Англии, я бы вот людям рекомендовал вот Бат, Кентербери и Брайтон, Брайтон только из футбольного клуба и его истории, я думаю, еще чуть-чуть мы затронем эту тему.
Ну, футбол-то, новый стадион там вынесен вообще из города, он в поле, поэтому я...
Знаете, там какая была история, там я уже вот рассказывал про Лейтон, и примерно такая же ведь история была в Брайтоне. Клуб обанкротился, клуб стоял на ликвидацию, несмотря на то, что еще там, по-моему, в 80-е годы, в 86-м, если я не ошибаюсь, он еще в высшем дивизионе играл. Вот. И его купил паренек, который не очень, когда в детстве он уроженец местных мест, он не очень любил футбол. Его отец, конечно, водил туда, и он так побаливал, как говорится, за Брайтон. Но в основном он любил игровые автоматы, и он при первой же возможности сбегал играть в игровые автоматы, которые тогда в Брайтоне были разрешены. И постепенно он перешел от игровых автоматов к покеру, и постепенно потом перешел на игры на бирже, разбогател, и Блум его зовут, да, и потом, когда клуб уже стоял на банкротство, и когда фанаты для того, чтобы клуб не обанкротился, записали песню, типа, мы настолько, наш стадион настолько ужасен, что нам самим стыдно, вот я сейчас не помню, как это по-английски звучит, но это был хит там конца, по-моему, 90-х годов, фанаты, чтобы клуб не обанкротился, записали вот эту песню, что их стадион настолько ужасен, что им самим стыдно. А почему он ужасен? Потому что старый стадион был как бы то ли опечатан, то ли снесен, я сейчас не помню. Они играли вот на стадионе на окраине, который с беговыми дорожками. А для англичанина беговые дорожки это на футбольном стадионе, это я не знаю, это хуже, чем женщина грудь покажет. Тут опять мы скатились.
Вот. Это точно хуже, чем женщина грудь покажет.
Да, и вот запись хита не помогла им. Вот, но потом вот опять вот этот парень, который разбогател в Америке, Тони Блум, да, он купил этот клуб, и вот сейчас он начал возрождаться, и сейчас он вполне ведь хорошо играет уже в АПЛ. А принимал он его в Лиге 2. Тоже абсолютно история из такой сказки. Он купил клуб детства, куда его чуть ли не силком таскал папа, и от которого он сбегал играть в игровые автоматы.
Да, покерный игрок, покупающий футбольный клуб, это такая нехарактерная история, но, в общем, это некий такой штрих к 21 веку, все-таки.
Да.
Что не обязательно это должен быть промышленник, да, какой-то, что, оказывается, это может быть и просто игрок. А, там на юге есть известное недалеко от Солсбери место, в которое рвутся все туристы, называется Стоунхендж.
Бегите оттуда.
Да, я могу ответственно заявить, что туда вообще просто не надо начинать даже выдвигаться.
Знаете, я всем это говорю, вот кто у меня спрашивает, вот первый вопрос, куда вот человек приезжает на неделю в Англию и спрашивает, куда бы мне еще съездить? Я говорю, слушай, вот если ты первый раз в Англии, тебе достаточно Лондона, не езди никуда. Нет, вот примерно там половина едет в Эдинбург, что еще более-менее там понять можно, да, мы про это, может, поговорим. Да. А вот оставшаяся часть почему-то ездит в Стоунхендж, причем платит какие-то дикие деньги, заказывают вот эти трансферты на автобус, самые богатые на такси, там на такси 150, что ли.
Да.
При этом на поезде вы доедете там за 50 туда-обратно, и смотреть нечего. Ужас. Бегите отсюда. Я понимаю, что это голос вопиющего в пустыне, но не надо туда. Правда, не надо.
Да, да.
Вот я редко. Вот Иван, он такой более критичный, а я такой более романтичный в нашей истории. Да? Но вот здесь я скажу, что вот это место, которое настолько переоценено, как, я не знаю, озеро Лох-Несс, наверное. Вот.
Нет, не надо про Лох-Несс. Про Лох-Несс мы тоже поговорим. Значит, Стоунхендж... Я ушел оттуда с одной мыслью, что это туристская разводка. Возможно, и нет. Но в целом, в общем, впечатление, да, однозначно. Автобусов немерено стоит. Ничего не сделаешь, репутация и все.
Но... Кстати, для тех, кто хочет сэкономить, езжайте до Солсбери и прямо вот вы выезжаете, вы выходите с вокзала солсберийского, и там прямо автобусы ездят до Стоунхенджа. Это вам раза в 3 будет дешевле, чем ехать на эти камни смотреть и потом разочарованно. Я вот ни одного человека, который из Стоунхенджа вернулся, я не встречал, вот правда, не встречал ни одного человека, который бы сказал, да, это стоило.
Да-да-да, все, все говорят одно и то же. Да.
И тем не менее начинается...
Но это другие же едут.
Да.
По второму-то разу я понимаю, что никто не едет.
Надо, наверное, объяснить, почему туда не стоит ехать.
Да что там объяснять? Потому что все это камни наставлены в поле, 40-минутный гид этот, рассказывающий, что сколько-то тысяч лет назад поставили эти камни. У меня возникает один вопрос. И что? И что? Ну, поставили. Я еще допускаю мысль, что человек, который вообще ничего в своей жизни не видел, и первое, что он увидит, будет Стоунхендж, еще он может как-то там это. Но тот, кто уже был в Египте и видел египетские пирамиды, на этом все. То есть Стоунхендж закрыт. Все. То есть это вообще непонятно о чем. К чему это все? Зачем? Ну, наставил камней кто-то. Да это смешно просто. То есть уровень...
Причем вы видите их издалека, там не дают, как говорится, потрогать. И селфи нормальное вы там даже не сделаете.
Ну, это я, и слава богу, и не пытался даже. Пытался там все это фотографировать. Так что да, Стоунхендж популярное место, но это, да, но его надо обойти стороной. Я тоже понимаю, что люди все равно поедут.
У меня есть такой признак, что если вот в какое-то место собирается очень много китайцев, вот, то туда не стоит ехать. Вот.
Я не знаю места, где собирается мало китайцев. Если китайцы собираются, то их много.
А мы из этих мест уже уехали, потому что мы путешествуем по югу Англии. А у нас есть восток Лондона. Вот. А что касается юга Англии, я, кстати, еще бы посоветовал такое не совсем обычное место. Это раз в 2 года проходит авиакосмический салон Фармбора. Это очень-очень хорошо. Если вы хотите походить по разрезанному Аэрбасу, если вы хотите своими руками потрогать, а иногда даже залезть не в истребитель 70-х годов, а в какой-нибудь стелс, вот туда. Вот правда, я просто такой фанат авиации, я очень много летаю, и Фармбора одно из таких ярких впечатлений, там, конечно, надо намного заранее там покупать билеты, как на все мероприятия в Англии, но вот следующее, насколько я помню, в 2020 году будет обязательно. Вот если вы так любите авиацию и попадаете в июле 2020 или там в июле 2022 в Англию, обязательно съездите туда, очень-очень надо.
Я не любитель авиации, я уж лучше бы заехал тогда в Винчестер, который тут тоже рядом. Епископу вашему пожал бы руку, который проституток держал там, и они его любили. Левый нижний угол острова, все знают из Шерлока Холмса, как Корнуэлл. Я скажу так, я много времени там провел, ну как много, ну я прожил там неделю или сколько-то, достаточно, чтобы понять, что к чему. Для того, чтобы ехать смотреть на красоты Корнуэлла, нужно в своей жизни не видеть красот природных. То есть, если вот вы живете и нигде не были, опять же, ничего не видели, то тогда, возможно, да, вам Корнуэлл покажется в целом красивым и так далее. Для людей, которые живут в России и путешествовали хотя бы по России, ну, это то же самое. То есть это несерьезно просто. Красоты Корнуэлла несерьезно. Никаких красивых городов там нет. Романтичное название города Пензанс, это последний город, где заканчивается железная дорога. Ну, в общем, ехать не надо. В Фалмаусе растут эти самые пальмы, про которые я уже говорил. Это растут в городе Фалмаус. Ну, пальма и пальма. Собственно, пальмы в Англии — это удивительно, но для того, чтобы потратить там лишних не весь сколько времени туда ехать же долго по всему этому Корнуэллу, я не стал бы этого ничего делать вот сейчас просто так. И военно-морской музей в Плимуте — это, в общем... Ну, у нас достаточно военно-морских музеев, чтобы посмотреть на корабли и так далее. Ничего там экстраординарного нет. Так что все эти разговоры о конворских красотах, они очень сильно преувеличены. И самое главное, что там есть такие фишки: корнуэльское пиво, корнуэльский пай, ну, который считается типа фирменным. Значит, все это попробовано. Ну, так мягко я скажу. Никто, мы были в компании, никто не впечатлился. Ничем.
Я там не был, да, вот, но у меня очень, ну, несколько, скажем так, человек, которые там были, они вот, наверное, не согласятся с вами. То есть они прямо вот в восторге. В восторге, честно скажу.
Еще раз говорю, вопрос, что ты видел, кроме этого, очень важный. Потому что мы были когда-то в Мексике, я уже забыл, какое место нас возили, где с нами, ну, такая группа была из отеля, и с нами поехало там человек всего 20, наверное. Так молодые люди, которые в Мексике, это была их первая заграница, они там восхищались вообще, увидели какого-то драного ягуара живого на острове, просто не было там конца счастью. А там, допустим, человек, который был, я не знаю, там, допустим, в дубайском зоопарке, он на такого ягуара вообще не среагирует никаким образом просто. То есть он увидит, что это драный ягуар, старый, плохо кормленный, с клоками шерсти. Ну, то есть, понимаете, да? Нужен опыт. Поэтому я уже был в Корнуолле, когда я уже много где был, и поэтому я был даже удивлен несколько, что вот... Но опять же, смотрите, англичане, они живут на острове. Они считают, что все самое красивое сосредоточено у них на острове. Они не любят ездить со своего острова никуда в целом. И, конечно, они находят места, которые им кажутся красивыми. Ну да, если ты живешь там в Кройдоне, то после Кройдона, конечно, Корнуолл покажется тебе красивым. С этим поспорить невозможно.
Иван тут затронул тему еды, вот, и мне тут вспомнилось, и я хочу вам рассказать отличие. Понятно, что есть исключения, но основное отличие между российскими пирогами и английскими пирогами. То есть английские пироги – это всегда очень тонкое тесто и большая как бы начинка, в основном мясная. Из-за чего это произошло? Из-за того, что вот этот стритфуд для рабочего класса, он появился там в 18-19 веке, когда человеку, спешащему на работу, надо было чем-то перекусить прямо на ходу. И вот, соответственно, английский пирог, его, ну, происхождение, оно другое. Это такой стритфуд, и задача которого – накормить человека. И поэтому чем толще тесто, тем больше презирали эти пироги. То есть тесто, оно долго в английском пироге, оно воспринималось как некая такая обертка, которая позволяет там, вот этому мясному желе не растечься. Вот, вот обратите внимание, сейчас понятно, что появились там исключения, и наверняка были какие-то исторические исключения, но основная масса английских пирогов, которые те же вы там в пабах заказываете, как еда, там шепардс пай, еще что-то, его толщина теста значительно меньше, чем российского, то есть просто потому, что задача другая.
Ну, главный корнуэльский пирог – это яблочный. У нас он называется шарлотка в целом. Ну, в общем, шарлотку, которую я ем здесь, она лучше корнуэльского пирога. Но, возможно, что где-нибудь подальше от Корнуолла все будет и получше. А мы как раз поедем на острова в пролив. И у нас будет достаточно островов. И достаточно специфичных островов. Но все это сделаем мы уже в следующем выпуске.
Будет еще интересней.
Друзья мои, на сегодня мы с Александром с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. Продолжение следует и очень скоро.
That somebody'd have my heart in chains. Would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why. Every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay. What I'm trying to say, heart over mine. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. My father's son.